Глава 14. Работа на кухне занимает весь день и отнимает все силы. Никогда не думала, что от чистки картофеля, моркови и лука и от мытья посуды может так сильно болеть поясница. Дарья больше со мной не говорит. Лидия только кратко и по делу. Мужчины, появляющиеся на кухне, поглядывают. Я чувствую их заинтересованные взгляды. Смотрят, но никто из них даже не пытается со мной заговорить. Меня устраивает. Но под ребрами в области живота постепенно разрастается холод. Морозит кожу, леденит кровь. Нехорошие предчувствия. Словно все вокруг меня знают обо мне что-то неприличное.
«Мы без тебя управимся. Иди»,
— говорит Дарья холодно, когда я начинаю мыть посуду после ужина. «Я помогу».
«Иди».
«Ну, хорошо». Вытираю руки о полотенце. «Даша». Она оборачивается и в вопросительном жесте приподнимает брови. «Ты говорила...» Перевожу дыхание. «Ты говорила, я могу выйти погулять? Что, правда, можно?»
«Это секретный объект, вообще-то»,
— говорит Дарья таким тоном, словно я идиотка, элементарных вещей не понимаю.
«Где ты тут гулять собралась?»
«Хотя бы на заднем дворе». Она вроде как задумывается, и я продолжаю. «Вечером, часов в 9, когда там меньше народу будет».
«Не знаю. Не обещаю, но при возможности уточню».
«У кого?»
«У кого надо».
«Уточни, пожалуйста». Проговариваю спустя секундную паузу. Иду в свою комнату, как обычно, обхватив плечи руками и опустив голову. Спина от усталости ноет, и кожа на ладонях скукожилась от долгого контакта с водой. Открываю дверь. На автомате сразу в душевую шагаю, и вдруг замечаю на кровати несколько белых бумажных пакетов. Дёргаю за ручку, открываю дверь, останавливаюсь. Сердце за мгновение разгоняется до 200. Что это? Подхожу к кровати, заглядываю в один пакет, потом в другие. Там одежда и еще какие-то вещи. Запустив руку в первый, вынимаю бумажный сверток. Разворачиваю его и вижу нижнее белье, трусы, майку и сорочку. Дальше идут несколько футболок, пара шорт и даже брюки, и кофта с длинным рукавом. В другом пакете джинсы, блузка и легкое платье. Также нахожу кроссовки, босоножки и слиперы, дюжину носков и капроновые колготки. В последнем, самом большом пакете оказываются фен, средства гигиены и набор кремов. Вывалив все это кучей на кровать, я сажусь на краешек и обхватываю голову руками. «Он меня и не думает отпускать, да? Я здесь навсегда? Или до тех пор, пока не надоем, и он не отдаст меня своим головорезом? Или не закопает где-нибудь в лесу?» Чтобы не топить себя в мрачных мыслях, сгребаю все в кучу, заталкиваю в шкаф и, приняв душ, сразу уложусь спать. Вообще не помню, как проваливаюсь в сон без сновидений. А просыпаюсь от того, что в лицо бьет свет. Распахиваю глаза и сажусь в кровати. Жалюзи не закрыты. Чёрт. Подхожу к окну и, быстро дергая за тесёмку, опускаю их. Во дворе снова машины, и сегодня их гораздо больше, чем вчера. До меня доносятся многочисленные мужские голоса и лай собак. Застыв на месте, я прислушиваюсь. Сердце от страха, забившись в самый уголок, почти не стучит. Ступни леденеют. Но я все же раздвигаю пальцами серые полоски жалюзи. Обоих литовских вижу сразу. Они выделяются среди толпы тем, что к ним прикованы взгляды всех присутствующих. Старший брат, говоря что-то, держит в руках черную папку. Младший, снова стоя ко мне спиной, курит. Вгрызаюсь взглядом в его короткостриженный затылок. Ненавижу. Ненависть и страх — все, что мне внушает этот киборг. Отводя руку с зажатой между пальцев сигаретой, стряхивает пепел и, откинув голову назад, разминает шею. Словно обжёгшись, инстинктивно отшатываюсь. Провожу прохладной ладонью по горячему лбу. Снова раздвигаю ламели. И, приблизив глаза к образовавшейся щели, внезапно напарываюсь на острый, как заточенный клинок, взгляд Яна. Отскочив от окна, бросаюсь под одеяло и трясусь, прячась под ним, как осиновый листок. Ненавижу, ненавижу! Через полчаса воцаряется тишина. Машины разъезжаются, голоса стихают. Мое измученное паническими атаками сердце успокаивается. Думаю о доме и о том, что, наверное, меня ищут. Я ведь не вышла на работу, да и соседи должны забить тревогу. Если это так, то новость о моем исчезновении, скорее всего, докатилась и до моей матери. Дурные вести быстро находят адресатов. К тому же живет она со своим мужем и дочкой не так далеко, в 300 километрах от нашей деревни. С Виталием она познакомилась в городе, где работала продавцом в бутике одежды. Он, кажется, был охранником в том торговом центре, и они стали встречаться. Потом мама забеременела, и Виталий увез ее в свое родное село. Отец бросил нас и уехал на Дальний Восток, когда мне было 3, поэтому после маминой свадьбы мы с бабушкой остались вдвоем. Я закончила школу, сама поступила на экономический факультет техникума и, выучившись на бухгалтера, устроилась в небольшую частную фирму. Перед самым вручением дипломов моя бабуля умерла во сне. Аневризма сосудов головного мозга, о которой мы не подозревали. Мама приезжала с мужем и дочкой на похороны, и с тех пор я ее не видела. Созванивались иногда, редко, на день рождения или Новый год. Мама каждый раз говорила, что хочет познакомить со мной свою младшую дочь, но я уже не верю. Ведь будь это правдой, она приехала бы с ней ко мне или хотя бы пригласила меня к себе. Однако дальше разговоров дело ни разу не пошло. И я не знаю, виновата ли в этом сама мама или против ее муж. Но в итоге после смерти бабушки, не считая двоюродного брата Толика, я осталась совсем одна.